В 2 часа ночи Гусаров с Волошиным подъехали на оглушительно рычащей «Яве» без номера к шикарному трехэтажному особняку на Богатяновском спуске, натянули на головы чулки и сильным стуком в ворота вызвали хозяина. Окоп Вартанян, мужик тертый, на испуг его взять нелегко, вышел с двустволкой наготове и свирепым ротвейлером. «Чего надо?» — рыкнул он, но, увидев направленные стволы, несколько сбавил тон. «Ошиблись, ребята, не на того наехали. Спросите у своих старших, вам объяснят, да еще задницы надерут».
«Почему не платишь?» — измененным голосом спросил Гусаров. «Хочешь, чтобы бензовозы сгорели, Волга сгорела, дом сгорел?»
Окоп дрогнул. Разговор пошел о вещах серьезных, где ошибка или недоразумение могут вылиться в большие неприятности.
«Вы что, парни, как не плачу? Всегда в срок, ни разу не задержал. 3 дня назад последний взнос сделал».
«Кому?» — гнусаво произнес Волошин. «Кому ты бабки отстегиваешь?»
«Артуру, как положено».
Окоп почти опустил двустволку, надеясь, что недоразумение разъяснилось, и инцидент исчерпан.
«Хрен так положено», — выругался Гусаров. «Это все равно, что в Дон бабки бросать. Ты на нашей территории, нам и плати. 2 дня тебе срок».
«Подождите, друзья, это ваши трудности». Вартанян ошалел от такого поворота дел. «Вы между собой разбирайтесь, мне все равно, кому платить».
2 дня.
Гусаров пальнул в воздух и дал газ. Ротвейлер зарычал, рванул поводок вслед катящемуся по ночным улицам грохоту, а коп чуть не выронил ружье, виртуозно выругался и захлопнул калитку. Во всполошенной округе остервенело лаяли собаки. Сделав круг по набережной, оперативники загнали мотоцикл во двор тещи Волошина и отправились спать. Часовой механизм капкана включен. Дело в том, что бензозаправка окопа стояла на стыке зон влияния ленгородских и речпортовских, хотя фактически хозяином здесь был Пахальян. Ночной наезд означал требование передела территорий, и исходить оно могло только от группировки Кваскова. Те как раз любили использовать мотоциклы без номеров, чулки вместо масок, стрелять в воздух для устрашения, грозить поджогами. Ранним утром Вартанян добрался до главаря ленгородской группировки. Через час тот послал гонца к речпортовцам, вызывая их на разборку. В принципе, Артур с Мишкой могли договориться без нагнетания обстановки, с глазу на глаз, но мешало одно личное обстоятельство. Не поделив когда-то женщину, они люто ненавидели друг друга. И этот нюанс учитывался оперативниками как фактор, определяющий развитие событий. В 18.00 7 иномарок подкатили к песчаному карьеру на западной окраине Тиходонска. Бойцы противостоящих сторон заняли позиции. Почти все были вооружены модными помповыми ружьями крупного калибра, мелькали несколько автоматов Калашникова различных модификаций. По ритуалу старшие с наиболее приближенными из своих людей должны были сойтись для переговоров, от итога которых зависело все остальное, в том числе и самое главное — жить бойцам или умирать. Артур Пахальян вышел из огромного вездехода в сопровождении толстяка по кличке Паровоз. Оба держали руки в карманах широких штанов и раскачивающейся презрительной походкой направились к черному БМВ, у которого стоял Квасков в окружении ближайших помощников. Как бы нехотя, Мишка пошел навстречу конкуренту. За ним потащился мучимый дурными предчувствиями Носач. Бойцы замерли, напряженно наблюдая за происходящим. Наступила тревожная тишина, только скрипел песок под рифлеными подошвами кроссовок.
«Значит, мою территорию захотел!» — истерически заорал итальянец, когда расстояние сократилось до 10 метров. «Получи, сука!» Он резко выдернул руку с зажатым в ней пистолетом и выстрелил навскидку.
Валет резко остановился, а шедший следом Носач упал ничком, крепко прижимая обе руки к солнечному сплетению и подергивая ногами. Все произошло мгновенно. Эхо выстрела еще отражалось от песчаных стен карьера, а шеренги бойцов застыли в ступоре, потому что монета выпала решкой, и им предстояло умирать, но делать первый шаг по ведущему в небытие пути не хотелось никому. Вместе с тем и промедление губительно, осознание этого шевельнуло стволы на выбор целей. Через минуту заброшенная разработка должна была превратиться в арену невиданной тиходонской кровавой бойни. Но тут их накрыл СОБР. Вначале рванули светозвуковые гранаты «Заря». Они не давали осколков, только ослепительная вспышка и чудовищный грохот оказывали шокирующее воздействие. Да такое, что несколько крутых справили нужду прямо в штаны. И тут же из песка выпрыгнули люди в масках, пустынном камуфляже, бронежилетах с короткими автоматами наперевес. Вряд ли их было много больше, чем группировщиков, но ни один ствол не направился в сторону атакующих, потому что по выправке, экипировке, манерам сразу стало ясно — это не участковые, наскоро втиснутые в пули непробиваемые костюмы и вооруженные непривычными автоматами. Это спецподразделение, натасканное силой ломать силу. Не бросил пушку — пуля. Медленно поднял руки — прикладом в лоб. Полез в карман — пуля или кованым ботинком в промежность. Все кончилось в 3 минуты, но и за это время ленгородские и речпортовские успели потерять немало зубов и приобрести ушибы, вывихи и переломы. Зато вели себя исключительно дисциплинированно, даже от оружия не отказывались, как обычно. Наоборот, каждый разрядил свою игрушку и зафиксировался в группе документирования: фамилия, имя, отчество, вид и модель оружия. А фотограф тут же и снимки делает, будто захват не в провинциальном Тиходонске происходит, а где-нибудь в штате Северная Дакота. А на базе уже десяток оперативно-следственных групп дожидается. В раскрутку их пока горячие. Допрос, обыск на дому и в камеру. Следующий. Всю ночь работали, раскрутили столько всякого. И похищение людей, и разбои, вымогательства, 4 убийства. Газетчиков позвали, телевизионщиков, весь Тиходонск загудел. Правда, гудели по-разному. И про массовые репрессии вспомнили, про нарушение демократических норм, права человека. Друзья знакомые даже у бомжей бывают, а тут предпринимателей РУОП захватил. Пахальян Артур Ервандович, генеральный директор закупочно-сбытовой ассоциации «Свет», Михаил Георгиевич Квасков, генеральный директор акционерного общества «Алмаз». Значит, РУОП против предпринимателей, против экономической реформы. Мерков как скала держался, но дело трескалось. Гладкоствольные ружья законом не запрещены, а у многих они и вовсе на легальных основаниях были. Раз так, нет состава преступления, из-под стражи освободить. Начальник следственного комитета РУОПа заносил в свой секретный список и прокуроров, отказывающих в санкции, и судей, изменявших меру пресечения, и представителей органов власти, проявляющих интерес к судьбе задержанных, и коллег, сующих нос в скандальное дело. Список разросся, и спецсвязью был отправлен министру, но ничего не произошло, только еще 5 группировщиков под различными предлогами оказались на свободе. «Знаете, что надо было сделать?» — азартно спросил Гусаров, когда Волошин доложил, что за решеткой остались всего 7 человек. «Не вмешиваться. Пусть бы они перемочили друг друга, а мы бы им помогли с обрыва. Толку куда больше бы было». Крылов хмыкнул. «Кто возьмет на себя такое? Это же не 47-й год». Тогда бандитов не убеждали и адвокатов к ним не приглашали. Оказал сопротивление, пытался убежать, пуля. А задержали, тоже разговор короткий. В течение 10 дней судили и расстреливали. За 5 лет покончили с послевоенным бандитизмом и все оружие изъяли. Да, Игнат Филиппович, царствие ему небесное, много лихих историй о тех временах рассказывал, — кивнул Нырков. Кстати, он вполне мог всех этих ублюдков в карьере закопать. Старые опера — люди другой закалки. Сейчас таких нет. — Совсем нет? — снова хмыкнул Крылов. — А Лис? Нырков тяжело вздохнул. — Лис, конечно, парень крутой. Ну и где он? В кабинете наступила тишина. Бывший начальник Центрального уголовного розыска Коренев по прозвищу Лис отбывал срок в исправительно-трудовой колонии 13 Свердловской области. Операция «Капкан» навела шороху в криминальном мире Тиходонска. Пахальян и Квасков содержались не в обычной следственной тюрьме, а в изоляторе ФСК, где действительно обеспечивалась изоляция арестованных, поэтому руководить своими группировками не могли. Потрепанные, деморализованные ленгородцы и речпортовцы залегли на дно. Несколько дней никто даже не собирал дань с торговцев супермаркета и обслуги пассажирских теплоходов и грузового порта, что вызвало у тех сильное беспокойство. К тому же свято место пусто не бывает, и рэкетом занялись заезжие бригады. А тут еще Крылов наложил арест на счета акционерного общества «Алмаз» и ассоциации «Свет», назначив подробную ревизию их финансово-хозяйственной деятельности и привлек к этому налоговую инспекцию. Вконец растерянные группировщики попытались, как обычно, наехать на ревизоров, но оказалось, что те прикрыты спецназом. В результате бригадир и три быка с травмами различной степени тяжести оказались на нарах следственного изолятора. Под надежной физической защитой находились свидетели по делу и следователи, причем люди Наркова подвергали жесткому прессингу каждого, кто пытался войти с ними в контакт. Такого в Тиходонске еще не было. По городу пошел слух, что за двух авторитетов взялись всерьез, и отмазаться на этот раз им не удастся. А если так, то завтра могут ущучить и других. Всерьез встревожило заинтересованных лиц вторжение на исконные территории залетных чужаков. Стоит промедлить, и из-за своей же зоны влияния придется воевать. Одним словом, существующая в криминальном мире стабильность нарушилась, что грозило большими осложнениями. Человек, который в период всеобщей растерянности и бездействия попытается поставить ситуацию под контроль, может приобрести большой авторитет. Руководитель богатяновской группировки «Шаман» это понимал и потому решил сыграть по высшей ставке. Несмотря на громкое импортное название, супермаркет представлял из себя довольно гнусный вещевой рынок, который в былые времена обозначали более соответствующим словом «толкучка». Огороженный хлипким заборчиком участок вытоптанной утрамбованной земли был тесно заставлен павильонами, палатками, крытыми торговыми рядами и импровизированными прилавками из ящиков, табуреток или составленных в ряд стульев, завешенных стандартным товаром, ширпотребом из Турции, Китая и Эмиратов. За каждое торговое место надо было платить дважды в кассу рынка при входе и контролерам территории, регулярно обходящим шеренги продавцов. Уже три дня дань собирали какие-то новые молодчики, которых никто в Тиходонске не знал. Впрочем, обитателям супермаркета было все равно, кому отдавать деньги. На четвертый день к открытию рынка на пяти машинах прибыли люди шамана. Рынду впервые взяли на дело. «Присмотримся, как ты в Махаловке», — сказал Баркас. Он регулярно приходил на пятачок, заходил в киоск к Нине, минут через 20 свет газ. Потом этот промежуток стал сокращаться и, наконец, совсем исчез. Зашел, свет погас, через 10 минут вышел, свет зажегся опять. Однажды Рында, влекомый болезненным любопытством, подкрался сбоку. Баркас сидел на прилавке и громко кряхтел. Нина возилась внизу. «С девчонки получай половину ставки», — приказал Баркас после этого случая. Рында молча кивнул. Ему не хотелось разговаривать с бригадиром. Тот не обратил внимания на перемену в настроении контролера. По-трезвому он и сам не был склонен к разговорам. Рында проработал в бригаде уже месяц. Он склонил самвела полностью переключиться на реализацию наркоты под шаманом. Когда заезжие чеченцы неожиданно наехали на пятачок, Рында вкрутую схлестнулся с ними, махался ножом и дубинкой против трех ножей, пока не подоспели череп с тренером. Что интересно, страха не было, только злость и желание уничтожить врага. Теперь он не боялся и амбала. Если вдруг вернулась бы самая первая ночь дежурства, он бы смог сделать то, что следовало, и ключицу перебить, и яйца в смятку, и ногами добить. Наверное, те, кто к нему присматривался, остались довольны. Баркас неожиданно заехал утром и привычно скомандовал: «Собирайся. Все вроде у тебя нормально. Присмотримся, какой ты в Махаловке». В машине сидел Рэмбо, накачанный красавчик, когда-то он занимал призовые места в соревнованиях культуристов. Потом Баркас это запретил. Пусть бабы и пидоры голыми показываются, нам уважение нужно и страх. Кроме Рэмбо, в салоне находился мрачный уволень-доска и незнакомый крепыш, под курткой которого ощущалось что-то твердое. «Запомни, не здороваясь, — сказал Рэмбо, — когда едем на дело, очень важна точность. Опоздали на разборку, считаемся проигравшими, все на нас вешается. Раньше тоже не надо, могут подумать, что подлянку затеваем, и сразу начнут мочить. Важно — минута в минуту, ты понял?» «Понял, — сказал Рында. — Минута в минуту, — строго повторил Рэмбо. — Нет хороших часов — купи, нет денег — скажи, мы купим. Но не подведи, тогда разбор и можешь головой ответить, ты понял?» «Да понял я все, — раздраженно ответил Рында. — Я не от себя говорю, мне Баркас поручил, это его слова. Повторять их больше никто не будет, ты все хорошо понял, если не понял, спроси».
«Точность главное. Я не буду опаздывать. Часы у меня хорошие», — послушно повторил Рында. Внезапно он понял, разговор очень важен, его начинают посвящать в правила бригады. Значит, доверяют и думают продвигать на следующую ступеньку. «Я все хорошо понял». «Молодец. Теперь дальше». Итальянца посадили, его бригада напустила в штаны. Супермаркет прибирают донецкие. Мы должны их убрать, теперь это будет наша точка. Держись ближе ко мне и к доске. Вы с Кентом на подхвате, делай то, что мы скажем. Рында понял, что Кент — это незнакомый крепыш с железом под курткой. Ты все понял? Перепутать ничего нельзя. Как их убирать? Брать, сажать в тачку и везти куда надо. Будут сопротивляться — вырубать. Но без крови и тихо. Если они начнут стрелять, тогда и мы ответим. Но осторожно, без лишних трупов. Ты понял, Кент?
Понял.
Почти приехали, держимся вместе, рыба пока ждет в машине. Если закрутится всерьез, выйдешь. Понял?
Понял, Рэмбо, кивнул водитель.
Рында лихорадочно размышлял, чтобы ничего не перепутать. А как мы их узнаем?
Очень просто. Они такие же, как мы, только рожи незнакомые. И еще, они будут собирать бабки, ясно?
«Ясно. 5 машин подъехали к супермаркету одновременно. 20 человек в спортивных костюмах двинулись к 2 входам в рынок. Это было похоже на облаву. Собственно, это и была облава. Стоявшие у входов служащие рынка, которые в штатном расписании именовались громким словом «контролер», а на самом деле являлись обычными продавцами входных билетов, без звука пропустили настоящих контролеров. 5 четверок растворились в человеческом море. Здесь толклись несколько тысяч человек. Рэмбо и доска шли впереди, Рында и Кент отставали на 2 шага. Спортивные костюмы первых 2 бригадиров имели яркую расцветку и косые полоски на колени. Молодые были одеты в фирменные, но скромные одноцветные адидасы. Опытный глаз мгновенно определял их разное положение на иерархической лестнице. Четверка двигалась вдоль длинных рядов торгующих, внимательно глядя по сторонам. Рында ничего подозрительного не замечал и не мог представить, как в такой толчье можно обнаружить чужаков. Но Рэмбо время от времени задавал продавцам вопросы, а те, чуть помешков, испуганно отвечали. После этого курс поиска менялся.
«Вот 2», — сказал, наконец, старший четверки.
Рында увидел, как высокий парень в спортивном костюме, пошептав что-то пожилой женщине, торгующей турецким ширпотребом, получил от нее несколько купюр. За ним в таком же наряде стоял крепыш с шеей и ушами борца и меланхолично жевал резинку. «Берем», — скомандовал Рэмбо, — «ваш длинный». Метнувшись вперед, Рында схватил высокого за руку, взял на излом. Тот пытался ударить ногой, но ее перехватил Кент. «Тихо, сука, иначе нож получишь», — жарко выдохнул Рында в ухо чужака. Тот сразу обмяк. «Пошли». Рэмбо и доска, на удивление, быстро справились с борцом. Со стороны вряд ли кто-то мог разобраться в происходящем. Просто в плотной толпе вдруг возникла свалка, как в курятнике, когда гибкий и сильный хорек бросается на выбранную жертву. Все быстро кончилось, и 4 в спортивных костюмах выволокли ошарашенных и испуганных чужаков в таком же наряде, протащили к выходу и забросили в 1 из ожидающих машин. Мгновенно рядом оказался баркас. Недобро щурясь, он ошмонал чужаков, вытащил смятые пачки денег, нож и свинчатку. «Свяжите и куда положено».
«Да вы что?» — оскалился борец. Первый испуг у него уже прошел, и вернулась привычная нахрапистость и наглость. «Надо разбираться по понятиям. Что вы хватаете, будто менты? Смотрите, нас здесь много».
Бац! Кулак баркаса врезался ему в нос, и кровь обильно залила спортивный костюм.
«Какие понятия, сука? Я у тебя в Донецке рэкетирую, или ты у меня в Тиходонске? Чья земля? Кому ты подошел? Кому долю заплатил? По понятиям тебя надо на нож ставить».
Он еще раз замахнулся, но сдержал руку.
«Ну, где твои дружбаны? Думаешь, я их боюсь?»
«В рот я их делал». Баркас засмеялся глумливым смехом. «А вот и они, полюбуйся». Четверка черепа волокла еще 2 донецких. Лицо одного напоминало сырой бифштекс.
«Пику дятлу засунул», — пидор пояснил череп. «Сразу без разговоров, только подошли раз по самую рукоятку. А где пика?»
«Не вынимали, дятел там лежит, скорую вызвали. Кровь наружу почти не течет. Жалко, нет пики. Я бы ее прямо здесь ему в задницу вогнал. Ну ничего, сочтемся. Еще есть?»
Несколько убежали, вроде за подмогой. «Ладно, подождем их подмогу. Где Кент?»
«Здесь я», — отозвался Крепыш. Они с Рындой накрепко связали своим подопечным руки тонким нейлоновым шпагатом.
«Остаешься. Рында отвезет их и назад. Куда везти? Рыба знает».
Рында сел рядом с водителем и полуобернулся к чужакам, держа в проеме между спинками сидений нож, чтобы они его видели. «Не дергаться, падлы».
Рыба подъехал к центральному рынку, через неприметные, всегда закрытые железные ворота въехал на территорию и, медленно протираясь сквозь толпу, подрулил к мясному павильону.
«Сюда давай!» — грузчик в заляпанном кровью черном халате показал на узкий проезд к холодильным камерам. Там, в отсутствие посторонних взглядов, донецких вывели из машины.
«Теперь немного остыньте!» — грузчик с усилием распахнул громоздкую дверь морозильной камеры. Внутри висели одеревеневшие то ли свиные, то ли коровьи туши.
«Да вы что, ребята!» — запричитал Длинный. «Мы же там сдохнем!»
«Сдохните? Закопаем!» — философски ответил черный халат и, пинками загнав обоих в холодильник, закрыл дверь.
Рыба развернул машину и осторожно двинулся через толпу в обратный путь. Навстречу проехал автомобиль «Весла», в котором везли еще двоих. Они успели к супермаркету вовремя, как раз к началу разборки. Донецких приехало человек 12. Их главарь чуть в стороне беседовал с баркасом. Рядом с каждым стояли по 3 человека. Кент держался чуть в стороне и постоянно перемещался, будто выдерживал определенную, только ему известную позицию.
«Мы ничего не нарушили», — втолковывал здоровенный, как штангист-тяжеловес, главарь баркасу. «Всех пересажали, точка освободилась, мы ее заняли».
«Но ты даешь, братуха», — засмеялся баркас, — и Рында понял, что он не боится тяжеловеса, и если понадобится, сшибет его головой с ног, как когда-то Амбала. Прям шел по улице и нашел ничейный кусок золота. У нас здесь свои расклады. Итальянец сидит, теперь это точка шамана. Вот такие дела, братуха.
— А кто это так решил? — нагло спросил штангист. — Я знаю, что точка ничейная. Оленгородцы соглашались нам ее сдать.
— Да нет, братуха, — баркас перестал улыбаться. — В Тиходонске не оленгородцы решают, и не ты.
— А кто? Скажи, кто? — напирал главарь.
— Это тебе твои люди скажут, если их отпустят, конечно. Они ведь нашего парня замочили.
— С этим еще разбираться надо, кто виноват. А моих отпускай, по-хорошему отпускай.
Штангист расстегнул куртку, чтобы показать то, что находилось у него за поясом. Баркас опять улыбнулся. — Вон ты какой страшный, братуха. Ну, глянь сюда. Он, в свою очередь, расстегнул куртку. — А теперь посчитай, сколько вас, сколько нас. И посмотри на того парнишку.
Баркас ткнул пальцем в сторону настороженно передвигающегося с места на место Кента.
Знаешь, что у него в руке?
Узи. В 2 минуты вас перекусит.
Баркас оскалился.
И не забывайте, падлы, на чьей вы земле. Убирайтесь к себе, к гребаной матери, и наводите свои порядки.
У главаря донецких задергалось века.
Баркас сунул руку к поясу. Кент, окаменев лицом, распахнул куртку.
Атас!
У кого-то из донецких не выдержали нервы, и несколько человек рванулись к своим машинам.
«Правильно, братишки, дергайте пока целы».
«Ладно», — штангист сделал шаг назад, — «за мной должок, еще встретимся».
«Хоть 3 раза в день, братуха».
Баркас с холодной улыбкой наблюдал, как чужаки убираются восвояси. Потом повернулся к своим.
«Поехали, у нас очко крепче оказалось, молодцы».
Когда подходили к машинам, он подозвал Рынду и Кента.
«Шаман сбор назначил. Съездите с рыбой, позовите ленгородцев и речпортовцев. Нахичеванцы знают, сами придут. Адреса я сейчас дам».